Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И сегодня ведущие программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов
и Елена Афонина
предлагают вам поговорить о Китае. Почему России так важно стратегическое партнерство с Китаем? И с нами в течение этого часа в студии академик Российской академии естественных наук, экс-губернатор Амурской области Владимир Поливанов. Владимир Павлович, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем вот с чего. Только что в середине мая в Пекине завершился очень представительный форум, который назывался «Один пояс, один путь». Эта инициатива, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином, ну, можно сказать, по реанимации «Шелкового пути» образца 21 века, простите. То есть огромные маршруты инвестиционные, по которым из Китая, традиционного стартовой точки традиционной шелкового пути в древности, в Западную Европу, в страны Ближнего Востока, в, естественно, постсоветские страны, будут направляться огромные инвестиции и товары. Для этого создается гигантская инфраструктура из автодорог, железнодорожных магистралей, морских путей, контейнерных перевозок, трубопроводов. И часть этих маршрутов, их несколько, пройдет по территории России. Причем есть даже очень экзотический путь по Северному морскому пути. Представьте себе, шелковый путь по Северному морскому пути. Речь идет о том, что оттуда из России, уже в сторону Китая, будут идти наши углеводороды в виде сжиженного газа. Вот сейчас СПГ «Ямал», первый российско-китайский проект, осуществляется. И вот оттуда танкеры, которые будет строить Китай, повезут сжиженный газ в Поднебесную. Оттуда пойдут товары. Ну, естественно, не по Северному морскому пути, хотя и там тоже, но и пойдут через Россию в наш порт в Услуги, через Белоруссию, дальше в Западную Европу. Гигантский, многомиллиардный, десяткомиллиардный, я бы сказал, проект, который имеет значение не только для экономики, но и для геополитики. Посмотрите, как будут меняться приоритеты этих стран. Замечу, что Владимир Путин, который присутствовал на этом саммите в Пекине, выступил вторым после Си Цзиньпина. А вот американской делегации там практически не было. Если была, то на уровне очень-очень низком. Владимир Павлович, действительно меняются, стратегически меняются, тектонически меняются вот политические, экономические связи на уровне, давайте возьмем пока Евразии. Хотя в этом проекте участвуют латиноамериканские страны. Они думают, что дальше эти нити протянутся через океан.
Вот эта встреча в Пекине, ее в самом деле можно назвать исторической. Просто она, трудно переоценить ее значение. Наши отношения с Китаем практически от этого зависит судьбы мира, просто зависит. Если наши отношения с Китаем будут развиваться и потом выйдут на следующий уровень, Третьей мировой войны не будет. Только так. Если наши отношения с Китаем вдруг начнут гаснуть, если американцам удастся рассорить нас с Китаем, они это делают всеми фибрами, Третья мировая война почти неизбежна. Практически Америка пытается все время разыграть китайскую карту, и однажды ей это удалось. Китай сыграл большую роль в развале СССР. Ну, визит Никсона.
А, визит Никсона, да. Визит это Никсона, проект Киссинджера был.
Да, да.
Начало 70-х годов, да. Когда окончательно оторвали Китай от Советского Союза.
Оторвали от Китая от Советского Союза, спровоцировали с помощью Мао, естественно, эти конфликты пограничные, которые у всех
на памяти.
И тогда это блестяще удалось. Тогда Китай был слабый, Китай тогда был марионеткой, ему можно было в обмен на разрешение высоких технологий натравить на Советский Союз. Ну, плюс ряд ошибок.
Ну, я бы его марионеткой не назвал, он всегда был самостоятельным, в разных ипостасях.
В разных ипостасях.
Но тогда решили сыграть вот так.
Решили сыграть, да. И это сыграло одну из плохих ролей в развале Советского Союза. Там комплексно он развалился, но китайская карта была тогда разыграна американцами блестяще. Поэтому сейчас Америка будет делать все мыслимое и немыслимое, чтобы снова разыграть эту китайскую карту. Оптимальная вообще стратегия для США – это воевать с Китаем руками, силами русских до последнего русского. Никаких других. Стравить.
А что наши у нас, две... какие точки несоприкосновения, а наоборот, вот высекания этих искр могут быть между Россией и Китаем? Потому что вот вы сейчас говорите, вспоминаете события прошлого века, а я думаю, ведь сейчас можно сыграть на другом, на том, что Китай великая страна, Китай могучая страна, Китай сама должна, сам должен решать, что делать, вот как делать, как
я выступать. Я в прошлом месяце вернулся из поездки по Китаю, я расскажу чуть попозже, что
всё
я там
правильно.
Увидел.
Китай великая страна, Китай могучая страна, Россия сейчас... по отношению к Китаю занимает тоже ту же роль, что Китай там в 70-е годы занимал по отношению к России. Тогда был Советский Союз суперстраной, Китай был достаточно отсталой страной. Сейчас наоборот. Но...
Ну, мы пока не столь уж отсталы, как Китай, хотя, конечно, их прогресс стремительный, потрясает воображение.
Да. Активно внедряется в массовое сознание миф о китайской угрозе. Он внедряется беспрерывно, он внедряется силами не только либералов, это понятно, у них чем хуже, тем лучше. Он внедряется и иногда попадает на страницы так называемой патриотической прессы, патриотических средств
это
массовой
информации. Это в нашей стране, да?
В вот нашей стране, угу. Да. То есть все начинается именно с менталитета. То есть Китай, если он будет вбит в сознание как враг номер один, вспоминайте товарища Михалкова или Михалкова. Я не знаю, видели ли вы, но я сам видел его фильм, товарищ талантливый режиссер.
Да-да-да.
Он создал фильм, который вот буквально прошел где-то с полгода назад, который начинался так: вертолеты китайских вооруженных сил пересекли ночью в 3 часа ночи границу Китая с Хабаровском, приземлились около штаба Хабаровского Дальневосточного военного округа. Через час Дальневосточный военный округ был взят, отключены командные системы, еще через 3 часа китайцы перешли границы.
Ну, это была фантазия.
Это была фантазия,
режиссера,
но...
Да.
Она
мало
очень,
что имеющего с действительностью.
Она очень показательна, что даже такой, казалось бы, ультрапатриот, как Михалков или Михалков, снял этот достаточно устрашающий фильм.
Ну, такая реконструкция событий.
Реконструкция событий,
которые,
да,
в общем, и не произойдут, но тем не менее,
но,
да, понятно,
менее,
они оставляют определённый осадок.
Они оставляют определённый, да. Фильм этот посмотрели многие. Фильм это чисто антироссийский фильм на предмет китайской угрозы. Вообще-то китайской угрозы как таковой нет. Я как губернатор, который работал с Китаем беспрерывно и был там где-то 14 раз на всех уровнях, просто это
как
подтвержу.
Раз я просто скажу нашим радиослушателям, что Владимир Павлович был губернатором Амурской области в самые сложные года, в 93-94,
да,
когда Россию могли раздербанить, вот кому не попадя, бери сколько хочешь, что называется, да, вот там-то уж точно никаких особых там патриотических порывов, по-моему, у россиян в те,
да,
годы не было.
Да, но что мы имеем сейчас в реальности-то? Вот у нас есть 10 механизмов сотрудничества на высочайшем уровне, это возглавляется вице-премьерами, да, и министрами, ни с кем другим КНР не имеет такой модели сотрудничества. Наш экспорт нефти в прошлом году составил 152 миллиона тонн в КНР, и мы впервые превысили даже поставки Саудовской Аравии туда.
Да.
Вот. Дальше. Товарооборот, который упал в последние два года очень сильно, ну, из-за падения цен на нефть, из-за ослабления курса рубля, только в первом квартале этого года вдруг скакнул на 30%. И мы набираем, в общем-то, объем сотрудничества, наполняем его. И китайцы очень хотят инвестиций в российскую экономику и хотят от нас поставок. Бразилия, китайцы говорили мне, когда я к ним сейчас были у них в гостях, журналисты российские, я подробнее потом расскажу. Продукты наши пошли в Китай. Раньше мы у них покупали, теперь они у нас покупают. И заинтересованы в этом не только в энергоносителях. Плюс машиностроение, продукты машиностроения и военное сотрудничество.
Да, ну и здесь возникает вопрос. Мы все-таки союзники, партнеры. Это стратегическое партнерство, экономическое, политическое, военное. Так что вопросов достаточно много. И я обращаюсь к нашим радиослушателям. Советую вам сейчас немножко запастись терпением, потому что и на вот те цифры, которые сейчас Андрей Михайлович привел, мы получим ответ. Ну и, наверное, на самый главный вопрос нашей сегодняшней программы. Почему России так важно стратегическое партнерство с Китаем? Об этом обязательно поговорим после небольшого перерыва. Ну а с нами в студии академик Российской академии естественных наук, экс-губернатор Амурской области Владимир Поливанов.
Национальный вопрос.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
В студии ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина.
И сегодня мы пригласили к нам академика Российской академии естественных наук, экс-губернатора Амурской области Владимира Поливанова. И, Владимир Павлович, ну вот мы поговорили о том, что вы уверяете, никакой угрозы России со стороны Китая нет и быть не может. Ну а как же та самая ползучая экспансия, которой все так боятся? Говорят, посмотрите, они тихо захватывают все новые и новые территории. И это не...
Захватывают экономически.
Да, это не военное вторжение, я хотела сказать. А именно экономическое. Новые предприятия возникают, ассимилируются, ну, точнее, не так не ассимилируются, а оседают на российских территориях граждане Китая. И, мол, типа, этот процесс идет очень активно.
Говорят, всю воду пресную могут выпить, чуть ли не весь Байкал, потому что северные провинции Китая испытывают большой дефицит пресной воды.
Это страшилка. Очередная страшилка,
да?
Конечно. Я по Дальнему Востоку езжу периодически, ну, к тому же у меня отличные связи с той же Амурской областью остались. По данным наших официальных органов, китайских граждан находится, въезжает порядка 35 тысяч всего в год. И такое же количество выезжает. Мы можем говорить об азербайджанской угрозе, кавказской угрозе, о грузинской угрозе, поскольку там речь идет об украинской угрозе, но никак не о китайской. Это доли процента. Это факт. Во-вторых, китайцы исключительно законопослушные. Они не будут нарушать режим пребывания в стране. Они очень дисциплинированы. Посмотрите на толпы туристов, которые ходят в каждом городе.
Кстати,
это
очень много,
почти как японцы. Вот японцы те ходят все время как цыплята за квочкой. Вот и китайцы примерно по этой же схеме.
Причем их они уже не только в столице и в Петербурге, в Суздале их полно китайцев.
16% китайских туристов в России китайцы. Это вообще гигантское количество.
Это туристы, а мы-то говорим о тех, для кого, собственно, вот эти вывески, например, в Благовещенске на китайском языке.
Ну, так потому
китайские улицы, китайские магазины, что?
Китайцев в Москве значительно больше, чем в Благовещенске и в Хабаровске. Китайцев на Урале больше, чем на Дальнем Востоке.
Потом Чайна-таун в Нью-Йорке никого не пугает. Никого не пугает. Почему две улицы Благовещенские?
Чайна-таун в Торонто, я сам по нему ходил, это гигантский Чайна-таун, где-то 800 метров от центра. Причем жители Торонто о нем и не знали. Я им показал фотографии, где ни одной надписи на английском, и где живет где-то 1300 жителей на постоянной основе, которые даже не удосуживаются английские надписи сделать. И Канада совершенно спокойно к этому относится. Это эксплуатируется страх. Просто страх, чтобы... Я думаю, он подогревается американцами. У нас вообще единственный враг есть такой стратегический, постоянный, еще с Дрангнахостен крестоносцев. Вот сейчас вот вместо крестоносцев Госдеп. Факты абсолютно другие. Я ввел у себя в области, когда... А тогда же мы были слабы, как никогда. Наш можно было в самом деле голыми руками брать. Ввел операцию, которую мы назвали с начальником ОВД «Заслон». Мы разрешили милиции проверять соблюдение паспортного режима, на порядок увеличили количество штрафов, и половина этих штрафов шла в бюджет патруля, который арестовал этого нарушителя режима. То есть, если раньше штраф был 1000 рублей, и весь штраф уходил в бюджет страны, стало быть, никакого интереса, то первоначально в пределах этой операции я поднял штраф до 50 тысяч рублей, из них 20% уходило в областной бюджет, а 80% шло в милицейский бюджет, и из них делилось пополам. Половина наряду – это два человека, и половина милиции как организации.
Не было большой соблазн-то, кого не попадя, арестовывать и вымогать штраф.
Нет.
Ну, понятно. А почему вы сейчас об этом вспомнили? Вот именно
потому что достаточно вот этой вещи, чтобы мы практически тогда заработали достаточно большую сумму денег, и китайцев было меньшинство подавляющее. Мы выловили массу украинцев незаконно.
То есть вы имеете в виду, что не было их в числе тех нарушителей? представителей, которых...
Их были, но мизер. Львиная доля была кавказцев, львиная доля была украинцев, даже белорусы тогда у нас не было еще единого государства. А китайцев было процентов 5, не более.
Да, Владимир Павлович, я вот вижу, что у вас здесь даже все, ну, просто вот в виде такой таблички зафиксировано, да. С чьей стороны в адрес России идут угрозы, со стороны Китая или вот...
Или США.
Или Запада.
Или Запада, да. Ну, США в данном случае как лидер Запада. Я не поленился и выбрал все 10 самых таких ходовых мифов. И у меня получилось, что США ни по одному из 10 нам не угрожает, а США угрожает по всем 10. Первое, кто ввел санкции против России? Понятно. Кто развязал десятки вторжений для установления демократии в некогда суверенных странах мира? Понятно. Китай ни одного вторжения. Кто развязал и выиграл холодную войну для уничтожения СССР? Голоса чьи работали? Немецкая волна, там, голос Америки и так далее. Не Китай. Кто вел и
Китая
будет...
Китай язык сложный.
Да. И будет вести антироссийскую информационную войну? Не Китай. Пытался ли, вот самое главное, Китай установить после того, как мы были слабы как никогда, какое-нибудь прокитайское лобби установить, прокитайское влияние? Никогда. Более того, я сам прекрасно это помню, китайские лидеры были тогда единственными, которые в 93-94 говорили о том, что зря вы сбрасываете со счетов Россию. Россия обязательно поднимется, Россия великая страна. Ни один западный лидер таких слов не говорил. Нас считали недоумками, которых нужно учить демократии и рынку. Китай с гигантским уважением относился к нам. Пытался ли Китай когда-нибудь навязать нам модель политического устройства? Никогда. Нам пытаются Штаты навязать все время. Пытался ли Китай влиять на нашу экономику, на наше образование, на нашу политику? Никогда. Мы же учебники делали по Соросу, стало быть, по Америке и так далее. На ослабление подчинения расчленения России была ли в Китае? Никогда. Америка – это голубая мечта Бзижинского высказывания. Если послушать, так это просто цель западной политики. Бзижинский сказал, что мир будет развиваться на обломках России и за счет России.
То есть да. Китай никогда не говорил
никогда.
О том, что Дальний Восток или часть Дальнего никогда. Востока – это его исконные территории, таких разговоров не было.
Пытался ли Китай когда-нибудь блокировать проекты по экономическим массивам? Никогда. И формировал ли Китай прокитайскую элиту? Тоже никогда.
Вот это точно нет, потому что, по-моему, прокитайская элита в нашей стране
да.
как-то
не а проамериканская формируется каждый день, каждый час, все эти неправительственные организации, которые сейчас там иностранными агентами считаются, это же все оттуда идет финансирование. Ну и самое главное, он забирает нашу землю. Докладываю.
Якобы забирает,
да? Якобы забирает, да. 111 тысяч гектаров в аренду отданы Китаю. А Австралия готовит 11 миллионов гектаров в аренду Китая. Это даже 1%. И никакого шума не поднимает, потому что это настолько мизерные цифры. Они к тому же с пользой дела. Китайцы великолепные огородники. Эта земля будет использована для сельского хозяйства. Я работал с корейцами. У меня было 11 тысяч корейцев, они превосходно, они, по сути, обеспечивали 50% продуктов овощеводства. Поэтому вот эта земля, которая
как бы забирает... Мы же помним, что мы отдали, так сказать, несколько островов, в том числе Даманский, да?
Правильно сделали, они были
китайскими. Для, так сказать, демаркации границы.
Да.
И тем самым мы сняли вопрос.
Мы сняли вопрос.
Острый, который, в общем-то, был занозой в двусторонних
да,
отношениях.
Мы 325 лет вели переговоры по границе. Я здесь выписал все договора, которые были. И слава богу, что мы эту демаркацию провели.
А Таджикистан в счет госдолга отдал китайцам часть своей территории.
Нет.
Вот такого не может быть у нас?
Не может быть. Китай, Таджикистан отдал часть территории, а Китай вернул Таджикистану территорию в другом месте. Это тема отдельная, я готов обсудить.
Нет, ну потом
обсудить.
В другой
да,
передаче.
В другой передаче. Да. Китай вернул часть земель Таджикистану, Киргизии. То есть они взаимообменялись спорными участками.
Но тогда скажите, пожалуйста,
Почему Даманский, в смысле, почему этот Большой Уссурийский, Тарабарово острова отошли? Граница по фарватеру Амура.
Которая изменчива, да, понятно.
И поэтому они были целиком китайские. Это то, что мы получили половину этих островов, это победа нашей дипломатии.
Ну ведь согласитесь, вот эти разговоры о том, что Китай опасен для, ну, по крайней мере, Дальнего Востока, мы слышим практически постоянно. Это не тема номер один, которая возникла вот сейчас. на гребне всех этих политических событий, эта тема постоянно муссируется. Вы же говорите, что это сейчас вот нас пытаются таким образом рассорить с Китаем.
А нас всегда пытались рассорить.
То есть это вечная проблема,
это вечная тема. Я не знаю, был или нет этот протокол Далласа в 1948 году о том, как уничтожить
Советский
Союз.
Нет, это все-таки оказалось очень талантливый, но
да, фальшивка. Но то, что Америка и Запад, коллективный Запад, действуют стратегически, это факт. Они рассчитывают свою политику на десятилетия вперед. Китай, кстати, рассчитывает свою политику на столетия вперед. Они недавно приняли. Да, у них состоялся съезд под названием «Китай в 2116 году. Китайская мечта». Примерно так назывался.
У них есть четкие совершенно вехи вот к столетию, значит, образования Китая 2048
да.
год будет, да?
И даже дальше на 50
да. лет. Что, чего должна достичь страна конкретно совершенно, по каким показателям, на какое место выйти.
Да, но мы сейчас уходим на очередной перерыв. Вот видите, мы уже в нашей программе развеяли миф о том, что Китай представляет какую-то серьезную угрозу для России, как считают некоторые, именно эту мысль пытаются внедрить в наше сознание. Ну, а кем для нас является Китай? Союзником, партнером, политическим, экономическим, стратегическим? Вот об этом обязательно поговорим через несколько минут.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Почему России так важно стратегическое партнерство с Китаем? Ответ на этот вопрос мы сегодня пытаемся найти в рамках нашей программы в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
А также с нами наш уважаемый эксперт, академик Российской академии естественных наук, экс-губернатор Амурской области Владимир Поливанов. И, пожалуйста, Андрей Михайлович.
Да, Владимир Павлович, вот в прошлом месяце посольство КНР в Москве организовало очень интересную поездку для группы российских журналистов, в которой вот мне довелось тоже участвовать от комсомолки. Мы проехали по нескольким провинциям, внутренним таким провинциям, как сами китайцы говорили, мы не будем от вас скрывать, много недостатков есть, но их недостатки нам бы записать в достижения. Я был поражен, честно говоря, тем, что я увидел. Это действительно другая планета. Вот вы даже свою книжку очень интересную вот нам сейчас продемонстрировали. Вы считаете, что это целая галактика Китай. Может быть, вы даже и правы. Мы везде видели огромное строительство, причем на очень высоком уровне. Великолепная инфраструктура, дороги с иголочки, отвечающие всем стандартам, развязки, их очень много, они продолжают строиться, железнодорожные магистрали, в том числе высокоскоростные, кругом шагают линии электропередач по ущельям, по горам, едешь на железной дороге, не видишь ни одного пересечения со шлагбаумом, везде, так сказать, идет в двух уровнях. Мы видим, что улицы городов заполнены веселыми, хорошо одетыми людьми, очень много молодежи. На лицах улыбки. В общем, видно, что уровень жизни опережает во многом даже общемировой уровень жизни. И, ну, что говорить, если город в Китае, как там сказали, считается только, если там больше миллиона жителей. А так это типа поселки городского типа. Смотрите, каждый день, подчеркиваю, каждый день в КНР появляется 15 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Есть еще микробизнес, это если до 100 человек в компании, это считается микробизнес. И везде, где мы бы ни были, это провинция Шанси, Шэньси, внутренняя Монголия, нам говорили, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией, в инвестициях. Пожалуйста, донесите до ваших читателей, до ваших слушателей вот это наше вот такую, ну, не озабоченность, а наше такое желание. Шелковый путь, который, вот инициатива, с которой выступил председатель КНР Си Цзиньпин, действительно позволяет очень сильно продвинуться вперед. Вот, допустим, строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань, сейчас вот этот проект обговаривается, ну, позволит, а потом дальше еще есть и план довести до Екатеринбурга эту дорогу, но позволит значительно улучшить и нашу инфраструктурную, логистическую сеть. Будут созданы специальные магистрали только для контейнеров грузовых, которые, чтобы не задерживать и не мешать графику пассажирских и пригородных поездов, повезут грузы в российские порты через Белоруссию туда дальше сухопутным путем на запад. Все это дает большие деньги. Некоторые говорят, что это щупальца, которые, мол, Китай протягивает туда. Но, вы знаете, скорее всего, это, ну, скажу так, пафосно, по-советски, руки дружбы. И, в общем-то, если их пожать, так сказать, договориться, очень о многом можно будет представить себе перспективу, как будет строиться наше сотрудничество в ближайшие 10-15 лет. Я не буду говорить на столетие вперед, но 10-15 лет – это очень много. Будет сильное взаимовыгодное экономическое сотрудничество, будет и политическое сотрудничество, воленс-ноленс, потому что из экономики развивается политика. Будет и военно-техническое сотрудничество, которое сейчас с Китаем у нас развивается. Еще раз подчеркну, где бы мы ни были, везде на самом, так сказать, уровне местных администраций, в общении с представителями местных средств массовой информации, с простыми китайцами, все подчеркивали, что крайне заинтересованы в сотрудничестве с Россией. И потом, в завершении поездки, мы были в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики, у нас там принял достаточно высокопоставленный китайский дипломат, который вот как раз озвучил очень интересные цифры. Когда его спросили, вот когда некоторые сказали, что Китай не поддержал резолюцию России по Сирии, мол, это вот раздрай, он говорит, о чем вы говорите, у нас только на этот год, на 17-й, запланировано 4 встречи на высшем уровне. Вот одна сейчас прошла в Пекине, потом будет в Астане форум «Шелкового пути», потом будет визит Си Цзиньпина в июле, и будет потом ШОС, значит, где опять встретится Путин с китайским руководителем. Мы обречены на сотрудничество, главное не потерять эту нить доверия, она достаточно крепкая сейчас. Вы согласны с этим?
Мы не то что обречены на сотрудничество, я уже говорил в начале передачи, сейчас повторю еще раз. Без военно-политического сотрудничества России и Китая Третья мировая война неизбежна. В мире сейчас, по сути, есть три относительно независимых страны, но полностью независимых нет: США, Китай, Россия. И к ним, так сказать, где-то подходит Индия. Америка не может решить ни одну из своих стратегических проблем, ни проблему долга, ни проблему, у них там масса внутренних проблем, без развязывания Третьей мировой войны. Я в свое время интересовался биржевыми всякими операциями, изучал механизмы биржевой торговли, и в совершенно серьезной книге аналитика биржевого, «Бездна», рассматривается проблема американского долга, может ли он ее погасить, она тогда была 16 триллионов, сейчас 20. Ни один из механизмов не работает, и этот доктор наук, профессор, приходит к выводу, что вообще единственное и оптимальным было бы решением проблемы долга – это развязывание Третьей мировой войны.
Он, так сказать, война все спишет, да.
Да, он надеется отсидеться, как и раньше они отсиживались. Вообще, бенефициариями первых двух войн, и первой, и второй, были только американцы, никто более. Причем они с первой войны усилились где-то процентов на 40, после второй где-то в несколько раз. Поэтому принцип «кому выгодно» не отменял. Поэтому Штаты сейчас катастрофически заинтересованы в развязывании войны. Успешные попытки развязать локальные войны, это проблему не решает. Поэтому Штаты сейчас усиленно сотрудничают с Индией в надежде организовать антикитайский блок. Поскольку Индия с Китаем до сих пор искрят, Китай в свое время аннексировал, как считает Индия, часть территории в районе Тибета, штаты Джамму и Кашмир. И эта проблема до сих пор не решена. Штаты активно сейчас будут пытаться антикитайски настроить Вьетнам, где также есть проблемы у Вьетнама и у Китая.
Там еще вопрос Северной Кореи, который должен решить Китай, считает Америка.
Тут мы выступаем вместе с Китаем.
Это да, и Северная Корея – это частность. Поскольку вот Индия и Вьетнам – это значительно более серьезно. И поэтому китайская армия сама по себе не в состоянии будет противостоять армии США. Просто не в состоянии. Китайская армия, она сейчас считается третьей армией в мире, американцы считаются первыми, но это вопрос спорный, я, например, нашу армию считаю первой, но будем считать, что у нас вторая.
Да упаси Господи сравнивать в боевых условиях.
Да, не упаси, хотелось бы. Так вот, четкое, вразумительное объявление о том, что Россия, уже оговорка по Фрейду, Советский Союз, Россия и Китай организуют военно-политический союз и, кстати, и финансовый союз, она, по сути, даст нам возможность... Третью войну сделать вообще невозможно.
Ну, насчет финансового союза я не знаю, хотя вот обе стороны выступают за введение в оплату юаней и рубля вместо доллара.
Уже есть 7 проектов, по которым мы сотрудничаем по финансам. Просто да. Доллар – это оружие.
Я, пожалуй, не соглашусь с вами, Владимир Павлович, что Китай пойдет на военно-политический союз. Это уж совсем, если только прижмет, прищучит их.
Пойдет.
Вот. В общем-то, пока что они мудро выжидают и смотрят. И полностью, так сказать, добиваясь своей выгоды в каждом конкретном проекте, в каждой конкретной ситуации, в историческом этапе.
Да.
Но вот идти на военно-политический союз они вряд ли. Если вдруг, конечно, не обострятся их отношения с Японией из-за вот, спорных территорий, омывающих Поднебесную морях.
Вьетнамом,
если Соединенные Штаты что-то не напортачат, потому что Трамп очень непредсказуем. Кстати говоря, косвенно китайские партнеры давали понять, что больше всего их... Значит, волнует непредсказуемость новой администрации Соединенных Штатов. Может, из Вашингтона будет сигнал один утром, совсем другой вечером. Вот это их очень напрягает, и они не знают, как быть. В этой ситуации, кстати говоря, косвенно, объективно, это действительно сближает нас, потому что мы-то предсказуемы в их глазах. Кстати, они называют нас нации с кулаками. Вот так, если можно перевести, как мне китаеведы переводили. Можно, конечно, сказать, дрочливая нация. С некоторой завистью, потому что только Россия может позволить себе вот так на равных говорить с Западом, консолидированным Западом в главе Соединенных Штатов, не уступая им. Ну, тут, конечно, во многом роли президента Путина, который может, так сказать, найти нужное слово каждый раз.
А что, Китай разве не может себе этого позволить, имея такое положение?
Китай, конечно, может это позволить, но традиционно это мудрая обезьяна, которая сидит на горе и смотрит, как два тигра дерутся в долине, и когда они друг друга, так сказать, искутают до смерти.
Здесь очень важен менталитет. Есть нации-воины, есть нации-торговцы, если разделить на две. Но Китай предпочитал вообще во всей своей истории решать проблемы не военным путем. Они, если были военной державой, то только когда были под управлением монголов, под управлением
чингизитов. Там такая богатейшая история, я не в китайской истории слаб, но вот то, что вот я увидел даже за эту поездку, там столько интересного, столько нюансов, мы сейчас не будем их касаться, потому что утонем.
Поэтому Китай воевать не будет и воевать не желает, но Китай должен защищать свой уровень жизни, свою территорию, должен развиваться. Трамп в данном случае своим дурным совершенно звонком президенту Тайваня.
Ну, нет, это она ему позвонила, честно
говоря.
Но...
он не должен был вообще беседовать, не должен был потом заявление делать, что ему глубоко наплевать на то, сколько там Китая в один или два, что он президент независимой страны и так далее. Он вынужден был извиниться, потом дезавуировать это свое заявление. Но он, в принципе...
Ведь, сейчас, простите, Трамп угрожает Китаю, но посредственно угрожает, потому что в прессе американской появилась информация о том, собственно, что же происходило на встрече Трампа и Си Цзиньпина, и в частности было сказано о том, что там была договоренность о том, что Китай берет на себя решение северокорейского вопроса в 100-дневный срок, мол, типа Северная Корея, этот вопрос будет решен, а Трамп сказал, что если это не так, то мы будем облагать китайские компании, которые торгуют Северной Кореей, санкциями.
Лен, я бы тут постерегся, потому что сейчас американская пресса столько небылиц пишет про Трампа, что было, а больше-то и чего и не было. Пока что официального подтверждения этой информации нет.
Но, тем не менее, да, вот этот посыл, что Америка самостоятельная страна, которая готова вот такая поиграть мускулами и в отношении Китая. Если нам что-то не понравится, мы введем санкции.
Потому что это почти невозможно.
У Китая столько долговых обязательств Соединенных Штатов, если он сейчас их выбросит.
Они
Каплате,
на первом месте в мире, Каплате, не обрушат да, и без
там,
того
там
слабую
сотни миллиардов, если, а некоторые говорят, это больше триллиона.
2 триллиона.
Увидите как. Ну, кто их считал? Вот. Ну, но, тем не менее, да.
Хотя, в принципе, Китай также заинтересован в этом самом шелковом пути, как и мы в нем. У Китая других выходов нет.
Хорошо, тогда давайте мы сейчас возьмем паузу, и вы через 2 минуты объясните, почему для Китая этот проект не менее выгоден, чем для России.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Национальный вопрос.
Почему России так важно стратегическое партнерство с Китаем? На этот вопрос сегодня в нашей студии отвечает академик Российской академии естественных наук, экс-губернатор Амурской области Владимир Поливанов, ну а также с вами Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Владимир Павлович, ну вот вопрос был, мы говорили о том, что форум «Один пояс, один путь», который проходил в Пекине 14-15 мая, выгоден, конечно, многим странам, России, естественно. А почему этот форум, эта тема, эта идея так важна для самого Китая? Они же и были инициаторами его.
Дело в том, что китайская промышленность, китайская экономика перегреты. Они практически освоили у себя исключительно гигантские территории, они добились уровня жизни, они производят цемента больше, чем весь мир вместе взятый, ну и так далее.
Миллион четыреста тысяч сейчас. О, миллиард четыреста миллионов, простите.
Да, 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 они железные руды, но это цифры, это отдельная тема, я могу до бесконечности говорить. То есть китайцам нужен выход наружу, просто без этого они задыхаются. Поэтому они начали осваивать мир. То есть они договорились с Таиландом и начали уже реализацию проекта КРА, где роль Сингапура упадет, и роль Малакского пролива, контролируемых, кстати, штатами, также серьезно упадет. Они начинают Панамский канал вместе с нами, и мы будем охранниками там, безопасность обеспечивать. Они разработали проекты, даже $200 миллиардов на это выделили по строительству трансамериканской, транс-южноамериканской железной дороги. То есть вот вообще жуткое зрелище будет.
5500
километров. Африка практически, это китайцы. 5400 километров железной дороги, $220 миллиардов выделено. Бразилия, Перу, с выходом от одного океана до другого. Африка, все 54 страны Африки предусмотрены в китайской программе для строительства высокоскоростных дорог.
Вот это
и они уже начали
вот
строиться.
Вот это проекты.
Они осваивают Антарктиду. В 2040 году будет закончен юридически нейтральный статус Антарктиды, и она начнется, ее начнут делить. Вот Китай уже там организовал 5 станций, собирается организовать 10, у нас пока еще 6. И он организует это. Они осваивают Луну. Именно они, никто другой. Китайцы заявили, что они в ближайшие там, 10 лет будет поселение китайское на Луне. Поэтому Россия и выход в Европу возможен только через Россию. Все этих самых шелковых путей 5 или 6, их несколько. Морской путь блокируется американским и другими флотами в течение, при любом ухудшении ситуации, блокируется мгновенно. Шелковый путь через, как он тоже планировался, через Иран, Ирак, Афганистан, Турцию, Сирию. Это, по сути, исключен, поскольку это зона постоянной войны. Шелковый путь, который шел через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, в Азербайджан, через Грузию и в Европу, блокирован. Потому что, во-первых, Азербайджан теоретически никогда не пойдет против штата, а во-вторых, Грузия – это де-факто страна НАТО. В-третьих, американцы скупили портовые сооружения, и краны и так далее, и склады на единственном возможном выходе из этого самого пути в Черное море и дальше. Он блокирован в полном объеме. Поэтому остается два пути. Единственный – это Казахстан, Россия, Петербург. Он
и Белоруссия еще.
Ну, Белоруссия, это опять же. Это Белоруссия, затем Польша и прочее. А здесь Петербург, море, минимум перегрузок и самым дешевым путем.
Я, кстати, спросил у вот этого представителя МИД Китая, это Гуй Цуюнь, директор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР, через Украину-то как? Украина может обрезать все? Он говорит, мы сейчас не рассматриваем обе северных ветки, чтобы идти через Украину. На услугу одна, через Белоруссию вторая, Брянская на север.
Конечно. Поэтому, по сути, даже путь через Казахстан для Китая чреват. Хотя, поскольку уже в Казахстане была одна цветная революция, лидер уже в достаточно зрелом возрасте, поэтому, я думаю, расшатывать Казахстан будут всеми возможными способами. Там сцепились две великие пока державы на сегодня, это США и Китай. Китай даже вытеснил в финансовом плане нас с Казахстана. Поэтому самый вообще, как это ни странно звучит, безопасный путь в Европу – это Северный морской путь.
Да, о чем мы говорили.
Поэтому ледоколы, с нашей стороны, Китай начал ледоколы производить, угу, инфраструктуру возродить. По сути, развитие мира, когда оно шло вот ключевыми странами, оно шло через развитие компаний. Первыми миром владели голландцы, Ост-Голландская компания. Затем Остинская компания, угу, которую англичане осваивали мир. Русско-американская компания, когда мы осваивали наши гигантские территории. И поэтому сейчас, в принципе, назрело создание русско-китайской компании. Кроме русско-китайского военно-политического союза, создание русско-китайской компании. Кстати, китайцы уже создали совместный с нами банк под эти проекты. Создано рейтинговое агентство под эти проекты, мы, поскольку рейтинговое агентство – это тоже оружие. Поэтому эта русско-китайская компания, предлагаю ее создать, она должна решить два суперпроекта – это освоение Северного морского пути и строительство сухопутного шелкового пути в Санкт-Петербург. В принципе, Китай начал уже работы, активно работы по созданию инфраструктуры в России. Два моста строятся через Амур в районе родного мне, в какой-то мере Благовещенска, хотя я там был не очень много, и в районе Еврейской АО. Заключено стратегическое сотрудничество между российскими и китайскими железными дорогами. Китай собирается профинансировать строительство завода по производству скоростных вагонов и локомотивов. Принято решение 7 сентября даже 2015 года, что Китай будет строить так называемый Белкамур. Это Белое море, Коми-Урал, 1161 километр. Это 9 марта 2016 Россия и Китай подписали соглашение о строительстве дороги в Восточную Сибирь, в провинцию Цилинь в Китае. Это просто уже подписанные вещи. Уже Китай запустил пробный шелковый путь Харбин-Гамбург через территорию России. Поезда идут туда 15 дней, хотя если будет скоростная дорога, они будут идти 7 дней. Поэтому транспортное для России это выгодно, потому что транспортное развитие страны инфраструктурное. Угу. Для Китая это выгодно, потому что он может получить доступ в Европу, достаточно скоростно, что так, что эдак. Он не будет рисковать тем, что всю его инфраструктуру мгновенно перекроет чей-то флот, а понятно чей. Поэтому Китай кровно заинтересован в этом.
Владимир Павлович, ну, естественно, что Россия великая евразийская держава. Вот на ваш взгляд, ближайший, ну, давайте не будем далеко забегать, но ближайшие 10-15 лет восточный вектор, наверное, будет не уступать западному, да, в наших внешнеполитических и экономических приоритетах.
Он будет преобладать. Дело в том, что, собственно, я, например, вот, может, я ошибаюсь, но я рассматриваю Европу вот в целом как Европу времен Римской империи.
На закате.
На закате, да, да, практически вот если взять, построить табличку, сравнить нынешнюю Европу и римскую на закате, это будет один к одному. Небоеспособная армия, развращенная до полной безобразности, небоеспособная элита, развращенная тоже до полной... полного безобразия, то есть люди, которые смысл жизни потеряли, которые кроме гедонизма, потребления и присыщения ничего не имеют за душой. Поэтому, ну, кроме того, Европа в полном объеме подчинена Штатам. Германия так вообще на 100%, есть так называемый канцлер-акт.
Ну, правда, никто еще бумагу не показывал. Эту.
Есть.
Но мы не будем сейчас об этом подробно говорить.
Поэтому...
Якобы каждый канцлер Германии утверждается только Соединенными Штатами.
Если не утверждается, а утверждает внешняя политика. Mm-hmm. Он первый визит наносит в США. Он на 150 лет был. Но это отдельная тема, mm-hmm, я готов ее потом как-нибудь. Поэтому восточный вектор Китая и вообще все, что касается Юго-Восточной Азии, это, по сути, сейчас центр мирового развития.
Хорошо, и финальный вопрос. А сам-то Китай какого партнера себе предпочтет? Китай... Америку или Россию? Вот находясь перед выбором, вот так вот представим себе, да, что есть два шара. На одном написано «Россия», на другом «Америка». Вот сейчас для Китая какой партнер важнее?
Россия. Вне всего самого. Дело в том, что Китай исключительно многоопытная страна, которая прожила где-то 5000 лет, может быть, даже 6 по некоторым данным, которая, по сути, сохранила территорию, образ жизни, менталитет и так далее. Россия никогда не угрожала и не угрожает Китаю исчезновением военным, то есть поражением войной. Штаты объявили это многократно, всякие, так сказать, аналитические центры объявили объектом номер один, а доктрина Вулфовица, это практически, она лет 15 назад была принята, что Китай единственная страна, которая напрямую, ну, кроме России, mm-hmm, Россия это у них традиционный враг. Да,
мы вне конкуренции.
Мы вне конкуренции, да. Поэтому Америка будет делать все, чтобы ослабить Китай, чтобы разорить его, при необходимости натравить на него то ли Японию, то ли Россию, может, даже войну в Корее начнут с целью, чтобы втянуть Китай в эту войну. Поэтому, еще раз подчеркну, военно-политический союз – единственное, что нам нужно в первую очередь. Кстати, мы сейчас вступаем в шестой технологический уклад. Китайские скоростные дороги, они во многом сделаны для перевозки пассажиров, поскольку грузы перевозятся в подчиненном значении. И это совершенно правы. Сейчас же повсеместно идут 3D-принтеры. То есть люди смогут создавать... Экономика по требованию. Не нужно перевозить гигантское количество груза. Уже сейчас я специально зашел в интернет. Можно купить 3D-принтер и более 2000 товаров сделать дома. Купи порошок в этом же магазине. То есть женщина сможет приготовить туфли в одном экземпляре или платье сшить. Да.
Замечательная идея. Спасибо огромное. С нами в студии был академик Российской академии естественных наук, экс-губернатор Амурской области Владимир Поливанов, ну а также мы, Андрей Баранов.
И Елена Афонина. Всего доброго.
Спасибо всем.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.